Разбегаемся?
Нет!
Наиграемся?
Нет!
Разгуляемся?
Ну, возможно.
Докопаемся?
Либерализация богослужения. Такие заголовки появились во многих СМИ на этой неделе. Дело в том, что патриарх Кирилл разрешил вести служение в церкви на современном русском языке. Глава Русской Православной Церкви подчеркнул, что нововведение допустимо в тех храмах, где общины к этому готовы. В предпосылках, последствиях и трудностях перевода РПЦ разбирался Алексей Тимофеев. Леш, привет.
Да, приветствую. Но, во-первых, на что я хотел бы обратить внимание, и я, собственно, обратил, да, хотел бы обратить внимание слушающих, мне показалось в какой-то степени необычным, если не сказать странным, что подробно об этой инициативе пишут в основном либеральные СМИ. Это вот не знаю.
А почему? Это же как раз наоборот. Желание именно у таких изданий как-то вот докопаться, выискать что-нибудь такое, к чему можно докопаться в плохом смысле слова.
Нет. Ты знаешь, что докапываются как раз... Вообще нет никакого докапывания. Дело в том, что в Русской Православной Церкви, как и везде, да, тоже есть некое разделение на там либеральных священников.
Кто посовременнее, да, кто есть, более к традициям.
Но тут даже не столько отношение именно к традициям, сколько такой в политическом смысле либеральный и консервативный взгляд.
Uh-huh.
Да. Но, собственно, вот возвращаясь к инициативе, это такое, да, немножко мы отвлеклись, но мне показалось это действительно заслуживающим или обращающим на себя внимание. Что касается инициативы, вот в прошлую пятницу Кирилл, патриарх Кирилл провел епархиальное собрание Москвы, где, собственно, я озвучил эту инициативу. И тут становится непонятным, это касается только Москвы, поскольку было собрание с московскими священниками, или всей страны, или вообще всей Русской Православной Церкви. Много откликов вызвало это решение, поскольку часть людей говорили об этой необходимости сделать службу более понятным очень продолжительное время, и на самом деле разговоры вели еще там с начала прошлого 20 века о том, переводить ли на современный язык богослужение или нет. Я позволю себе привести цитату патриарха Кирилла. «Сегодня многие прихожане, быть может, даже больше, чем 20-25 лет назад, это про 90-е, стремятся активно участвовать в богослужении, вникать в его смысл. Это не может не радовать. При этом не сегодня отмечено, что миряне сталкиваются с трудностями в понимании богослужения. В связи с этой темой порой возникает идея перевести все богослужение на современный русский язык, сократить его изменяемые части и другие подобные приложения». И дальше Кирилл продолжает. «Именно такие решения не принесут пользы». Угу. То есть мы отсюда понимаем, что с одной стороны перевод на русский язык, с другой стороны мы понимаем, что его не будет. А это касается всего лишь части богослужения. Кирилл говорит о том, что главная сложность понимания мирянами вот текстов богослужебных проистекает как бы из содержания этих текстов, из высоты догматического учения, поэтических особенностей, насыщенности библейскими образами и так далее. И патриарх говорит, что важнейшая задача для священников через просвещение прихожан помочь им понимать содержание и смысл этого самого православного богослужения. И вот еще важная вещь. Полагаю возможным, собственно, вот к чему, на что опираются, да, те, кто пишет о либерализации богослужения. Именно на эту часть текста патриарха Кирилла. Полагаю возможным, чтобы там, где общины к этому готовы, чтения, которые нередко наиболее сложны для понимания, звучали на русском языке. И здесь еще раз вот сакцентирую внимание на слове «там, где общины готовы».
А вот это, кстати, момент, который очень часто звучит, вот эта общинность, когда какие-то новшества возможные вообще обсуждаются. Вот это повторение, что, друзья, вообще служба, это как раз ориентировано на общину. То есть нужно постоянно ходить в храм. Нужно, чтобы тебя знали, чтобы ты знал, о чем идет речь, о чем идет богослужение. И вот этот момент, он как-то вот по-новому начинает звучать. То есть ты понимаешь, что это не так, что ты зашел в церковь, и как-то сразу подключился.
Я вот с одной стороны с тобой соглашусь, действительно, это комьюнити, некое сообщество в каждый приход, да, тот самый, в каждой церкви свой приход, и действительно они там друг друга знают, те, кто регулярно туда ходит, но это не должно ни в коей степени смущать или служить неким препятствием или оправданием, должно... чтобы ты пришел в любой храм, зашел, помолился и так далее. Но типа я не пойду, потому что там все свои, знаешь,
все, вот чтобы ты не ходил, смысле, я тебя понял, согласен. Но видишь, как аргумент. всегда проскальзывает.
Это да. И надо сказать, что общины тоже по-разному относятся к переводу на современный язык. Сейчас, как пишут некоторые издания, например, священник может получить выговор за то, что читает некоторые молитвенные тексты на современном русском языке.
А какого? Административного характера?
Да,
или...
но вопрос, как об этом узнает его начальство, как его руководство узнает. И есть ответ. Потому что представители общины, люди, которые ходят в храм, пишут жалобы, доносы, стучат, уж простите за меня за это слово, и так далее. Потом ведь появляется новый батюшка, а община-то к этому храму как бы прикреплена давным-давно, и тоже еще, знаешь, отношение, как в любом коллективе, к новичку, да, такой несколько предвзятое.
Вроде бы свой, но не совсем свой. Да.
Не несет ли он новый устав?
Авторитет нужно новый зарабатывать, конечно.
Вот. Теперь, что касается языка. Разница между старославянским и церковнославянским и современным филологи, одна из представительниц этой замечательной профессии, вот что написала. Старославянский язык никогда не был языком повседневного употребления, являлся искусственным образованием, предназначенным для нужд богослужения. Ну, создатели, понятно, Кирилл и Мефодий, да, Константин философ Кирилл и Мефодий, Михаил, греки, которые владели славянской речью, происходили из салоников, где жили и славяне, язык которых относился к южнославянской ветви древних славянских диалектов. И вот Кирилл и Мефодий создали язык для простоты, для упрощения и большего понимания своими современниками. Потому что раньше богослужения происходили на древнегреческом языке, который славяне не понимали. И, собственно, Кирилл, задача Кирилла и Мефодия была сделать эти богослужения понятными. То есть,
примерно то же самое,
совершенно
о чем
верно,
мы говорим
да,
сегодня.
Совершенно верно. Сама инициатива и смысл, как бы, да, логика этих действий, она и стала... причиной рождения славянского языка. Не было бы языка, если бы не было задачи упростить и сделать более понятным. Да?
В то же время есть и другие прецеденты, если обратиться к католической церкви, где вот этот вопрос сделать служение ближе, сделать то, что говорится со священниками, понятнее, приводило не то что к расколу, да, и к расколам, и к войнам, к очень серьезным и братоубийственным, и вот этим самым внутриобщинно-убийственным. Все это было, причем как 500 лет назад, так и намного ближе к сегодняшнему дню.
А церковно-славянский язык использовался как литературный до конца 17 века. То есть не так-то уж и давно, да. Я посмотрел еще важная вещь, о которой хочу сказать нашим слушателям. Думаю, что это касается не только Москвы, но и любого региона. Но только в одной Москве существует несколько, практически десяток школ, где при храмах и культурных центрах разных учат церковно-славянскому языку. Причем учат бесплатно. Бесплатно. И для меня, вот, например, мое отношение, я с большим пиететом реально отношусь к церковнославянскому языку. Мне кажется невероятным красивым сам шрифт написания этих слов. И позволю себе, может быть, это тоже там с точки зрения там православных догматов как-то даже кощунственно прозвучит, но непонятность церковнославянского языка приближает для меня молитву к некому таинству. То есть, понимаешь, да, чем больше тебе непонятного, то есть ты, не то, что непонятного, в этом тоже одна из таких важных составляющих вот церковно-славянского языка. С одной стороны, тебе правда все понятно. Ты читал когда-нибудь вот церковно-славянские тексты? Но тебе правда все понятно.
Ну, время уходит на то, чтобы в это вникнуть, то есть как бы вот это соотнести, вот это вот. Соображалка включить быстрее.
А разве это не является рефлексией, понимаешь? Разве это не является, то есть...
А задача вот этого служения, она в чем?
Задача служения в том, чтобы искренне и истово обращаться к Богу. Не просто произносить слова.
Так если ты же не
придавать...
совсем понимаешь,
нет,
это ты воспроизводишь
нет.
звуки только,
значение,
получается.
Значение. Мы говорим о значении этих слов. Вот я тут выписал, например, несколько, да, вот яркий пример и самый известный, конечно, молитва «Отче наш», да, на церковно-славянском. «Отче наш». И же еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. Это я не буду дальше там читать. Современный вариант. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. По мне так вот церковно-славянский звучит круче. Мне нравится и же есть...
В зависимости от цели.
Но мы
цели,
понимаем с тобой, имеется в виду, осознаем ли мы словосочетание «Отче наш» и же есть на небесах. На небесех.
Ну, человеку, который вот
но
может
честно,
включить
вот скажи,
вот сразу, ну, в принципе, да. Вот в принципе, я именно этот момент подчеркну. То есть это нужно проговорить, задуматься, обозначить, может быть, усомниться даже в чем-то, и потом только понять, что к чему.
Именно поэтому молиться надо, то есть каждое слово понимать и вкладывать в него определенный смысл. Потому что ведь молиться можно и вот в современном варианте, просто произнося слова, угу, как
да,
некие
да,
звуки,
да,
да. Да, не вникая и не передавая, если ты уж вкладываешь в это такой метафизический, действительно религиозный характер. Да?
Здесь можно, знаешь, что на это ответить? В том, что в принципе в религиозных делах именно произнесение звуков — это некий символический момент.
Абсолютно
верно.
Да, ритуальный.
Да, ритуал — очень хорошее слово.
Да. Ну что, еще одна важная вещь. Кстати, я вот нашел стихотворение есть, оно мне... Я знал там о нем, но вдруг... Пока оно приписывается Пушкину, но, оказывается, есть работы тоже филологов и литературоведов, которые говорят, что это не Пушкин написал. Есть как бы пушкинское переложение молитвы «Отче наш». Да? «Отец людей, Отец небесный, да имя вечное Твое светится нашими сердцами, да придет царствие Твое. Твоя да будет воля с нами, как в небесах, так на земле. Насущный хлеб нам не спошли свою щедрую рукою». Здесь вообще на современном языке.
Да.
Здесь вообще все
ребенок
как бы,
поймет. Шестилетний,
да, совершенно
пятилетний.
Верно, да. И не надо будет объяснять и же, и си, там, и так далее.
Это даже вот для запоминания будет проще.
Но...
Для ребенка, который вот, условно говоря, первый раз пришел. Ты же понимаешь, да, что вот для того, чтобы появился новый человек в приходе, нужно ему показать, почему, что, о
вот.
Чем.
Я просто хочу сказать о своем. Это понятно, что это всегда как бы такая плохая история, да, переводить на личный опыт. Но я, будучи ребенком, выучил текст «Отче наш» на церковно-славянском языке. И когда молюсь, произношу его именно на церковно-славянском языке. И же еси, я не говорю, да, об сущий на небесах, там, и не говорю на сей день, я говорю днесь. Я так привык с детства, мне никто не заставлял, это была моя личная инициатива. Еще одна важная деталь, две таких, о которых сказал Кирилл, но о которых почему-то, меньше уделяют внимания. Во-первых, патриарх сказал, что исповедь должна служить исключительно делу примирения согрешившего человека с Богом, чтобы священники не влезали глубоко и не вынуждали на какие-то слова прихожан, которые они не хотят говорят. Слушающий исповедь священник в этот момент, так сказать, должен отложить от себя все функции наставника, руководителя, друга, собеседника, все, кроме одной, свидетеля человеческого покаяния. Это, по мне, так очень хорошая формулировка и объясняет суть этого таинства исповеди, да, свидетеля человеческого покаяния. Кто-то, продолжает Кирилл, быть может, считает, что нет и не может быть запретных тем на исповеди, но на самом деле они есть. Есть запретные темы на исповеди. Тоже важная достаточно вещь. И еще, на что хочу обратить внимание, патриарх сказал, что нельзя пугать людей. Пасторское предостережение может быть строгим, но эмоциональное давление – вещь недопустимая. Это касается тех священников, которые сейчас получают медийную популярность и позволяют себе очень строго, а порой сурово и жестко высказываться в отношении людей, которые что-то не понимают в религии, которые как бы ходят в храм, да, но что-то не понимают. Вот задают какой-то глупый вопрос. Хотя я убежден, что глупых вопросов не бывает, а вот священник начинает ее там отчитывать очень жестко. Нет, нельзя.
Хорошо,
не пугать,
если только священник.
Да.
Просто очень часто, увы, это происходит на уровне бытовом, на уровне тех людей, которые приходят. Давай также зададим вопрос и послушаем экспертное мнение. Анатолий Баранов у нас на телефонной связи, доктор филологических наук, профессор, заводелом Института русского языка РАН. Анатолий Николаевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Анатолий Николаевич, доброе утро. Как ваше отношение к этой инициативе патриарха перевести богослужение, часть богослужения на современный русский язык с церковно-славянского?
Ну, вы знаете, это скорее дело верующих. Это вы эксперты в этом, скорее, чем я. Я как лингвист могу лишь сказать первое, что мне кажется, что чем больше граждане Российской Федерации знают языков, тем лучше.
Отличный тезис.
С этой точки зрения... Да, чем больше мы знаем, тем лучше. Ну, например, какие-нибудь идиомы типа «окитать в носи», да, если старославянского, там, церковнославянского не знать, то, соответственно, эта форма для нас становится совершенно неизвестной. и непонятное. Так что в этом, ну и многие другие идиомы, потому что много фразеологизмов заимствованы из церковно-славянского текста Библии.
Да.
Поэтому, конечно, в этом смысле, конечно, это очень, очень было бы хорошо, если бы... если бы мы знали там церковнославянский, а соответственно и старославянский язык, или по крайней мере имели о нем представление определенное.
Антон Николаевич, конечно, правильно я понял, что вот перевод в какой-то степени может сократить как влияние, так и само существование церковнославянского языка как некого культурного явления?
Ну, ну церковнославянский, да, конечно, как явление, как реального фактора, который влияет на мышление человека, потому что действительно, если вообще многоязычие – это замечательная вещь, оно позволяет видеть мир с разных точек зрения, потому что это разная лексика, разные метафоры, разные восприятия действительности. Это всегда очень интересно и хорошо. Но есть, конечно, практические факторы, и тут это решение, оно там не является чем-то особенно новым, потому что, собственно говоря, это была одна из важнейших проблем реформации, которая развивалась в Европе в XVI веке. Понятно, что введение национальных языков в литургию, в богослужение, ну, конечно, позволяло приблизить там религиозный контент, как сейчас и принято говорить, содержание религии к массам, к людям, которые, конечно, были не очень образованы, ну, в основной своей массе, и, в общем, богослужение на родном языке, оно приближало человека вот к этим понятиям, категориям. Но, в конце концов, традиции меняются. Ну, и мы знаем, что даже и католическая церковь в середине, ну, там, скорее, во второй половине 20 века, это 80-х годов, тогда 20 века, на Втором Ватиканском соборе, да, было принято решение, что можно и католическое богослужение вести на национальных языках, ну, в том случае, если решение соответствующее принимается приходами и так далее.
Вот позвольте конкретики, конкретные молитвы. Мы уже говорили о том, что, например, в церковно-славянском, да, языке первая строка молитвы «Отче наш», «Отче наш, иже еси на небесех», да, в современном варианте «Отче наш, сущий на небесах». Но даже в современном варианте слова «Отче» и «Сущий» — это как бы не, ну, не современный язык.
Ну да, но это вопрос традиции. Вы понимаете, не надо тут там придавать какую-то сверхмагию словам там, церковнославянского языка. Это, ну, в конце концов, ну, если уж есть такая проблема, то учите акадский, и, так сказать, там вроде Христос говорил на акадском. Ну, так вот, там учите акадский язык.
Пожалуйста. Вроде бы на арамейском, нет?
Ой, значит, извините, ошибся, на арамейском, простите. Да, значит, на арамейском, конечно, я ошибся. Ну вот, ну и это, понимаете, это вопрос традиции. То есть, когда, так сказать, новая традиция, младшая традиция, там, преодолеет старшую традицию, то все сложится, и все будет нормально.
Но не приведет ли это к тому, что там через какое-то время в молитве может появиться слово «контент», например, да, или «шеринг»?
Конечно,
или...
конечно. Нет, там, конечно, должны быть пределы этой модернизации. Там понятно совершенно, что нельзя лексику, ну, если не снижено, то, по крайней мере, жаргонную, потому что контент, конечно, это жаргонное слово. И вот его вот так в священные тексты вводить, конечно, это выглядело бы очень странно.
Антон Николаевич, конечно, а кто этот процесс может или должен контролировать? Потому что, опять же, язык меняется, значения слов меняются. Вот кто этот момент будет скажет, вот это перебор, а вот теперь нормально?
Да, ну я считаю, что верующие, а как же иначе?
Сами люди.
Верующие должны, конечно, они должны принимать решения. Это же их, это для них важная вещь, и они должны принимать решения. Это можно, а это нельзя. И поэтому вот внутрицерковная дискуссия в этом смысле абсолютно необходима. Есть. Именно она и позволит установить, что можно, а что нельзя. А то, что модернизация, в общем, видимо, необходима, хотя... Я как лингвист вот скорее выступаю, еще раз подчеркиваю, скорее выступаю за то, чтобы церковнославянский оставался в этом смысле живым языком. Понимаете, я за это. Но все-таки, если объективно смотреть на вещи, то все-таки мне кажется, что модернизация необходима. Потому что, конечно, для... Ну, это в интересах церкви, я бы сказал так.
Да, это для того, чтобы приходили новые люди, которые, чтобы понимали они, которые вот из смартфона-то вылезают.
Там еще, знаете, есть такая вещь, как трудности перевода. Например, вот самая такая распространенная, в частности, вот в околоцерковных и церковных кругах, это слово «любовь», например. В России, в русском языке слово «любовь» в одном экземпляре, да, а в греческом, например, там четыре есть понятия любви. Братская любовь, любовь к мужчине, к женщине и так далее. Да.
Конечно,
и здесь, конечно, тоже...
Перевода, да. Согласен, это я согласен, такие трудности возникают. Но они как-то преодоляются, потому что существуют же Библии на национальных языках. Они развиваются, в общем, и богослужение, и литургия ведется на национальных языках. То есть, в общем, это вещи преодолимые. Просто надо соотносить одно с другим. Цена и потери. И вот этот сложный баланс цены и потерь, да, надо очень четко определять. Это определяет только дискуссия, понимаете. Это вот таким там волевым решением одного человека, даже очень умного и уважаемого, конечно, тут не обойтись этим. Надо, конечно, чтобы все верующие в этом принимали активное участие, выражали свое отношение.
Ну вот, может быть, поэтому и была сделана та самая оговорка патриархом Кириллом относительно того, что с учетом мнения общин, с учетом,
конечно,
мнения приходов.
Да, да.
Конечно, абсолютно. Это абсолютно правильно, так и должно быть. Именно это и определяет, собственно говоря, там, эффективность, так сказать, возможной реформы, эффективность там, литургии, воздействия на верующих и так далее. Это очень важно. Конечно, это должно быть принято...
Во внимание обязательно. Да, без этого действительно никуда. Анатолий Николаевич, спасибо вам большое. Анатолий Баранов поделился своими комментариями. А к нашей беседе подключается религиовед и историк религии Юрий Табак. Юрий Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Юрий Михайлович, можно ли назвать вот это послание патриарха как некой либерализации РПЦ или реформой, или шагом к реформе?
Я не уверен, что можно это назвать шагом к реформе. Это определенный шаг, определенный этап, но этап, который пока еще ничего не решает, собственно, уже в течение почти целого века вот длится этот процесс. Вся история, вся ситуация заключается в том, что церковь — это достаточно консервативный институт, он опирается на письменные и устные как бы формулы, которые создавались еще в древности, в Средневековье. Он пытается их удержать. Жизнь заставляет их менять. Вот, в частности, опирается церковь на церковно-славянский язык и в своем богослужении, который часто вот верующим просто уже непонятен. И всегда возникает вопрос, а надо это перевести на русский язык. Но вот удержание этого языка и как бы консерватизм вот в удержании церкви, он вот и подает, вызывает такую проблему, которая отчасти решается, то есть, например, там Евангелие переводится на русский язык, читается проповеди на русском, но в целом богослужение по-прежнему читается на церковно-славянском языке, и патриарх как бы считает, что вот такой быстрый перевод и, так сказать, поспешный перевод, он приведет к самым желаемым результатам.
Да.
Это большой вопрос, потому что, собственно, люди часто просто вместо того, чтобы понимать как бы литургию, они выполняют такие некие ритуальные действия, они слушают заученные формулы, не вслушиваясь в их смысл. Вот. Ну и это, конечно, приводит к некому объединению понимания.
Но, Юрий Михайлович, ну давайте честно, но если язык изменится, те, кто не хотел понимать, да, а хотел биться головой о пол, понимаете, те будут продолжать это делать, вне зависимости от того, на каком языке они слышат или говорят. Да.
Угу. Ну, все дело в том, что тут есть, вообще говоря, два выхода, которые предлагаются. Эти выходы еще, начиная, предлагались там с 1905 года, когда вот организовывали специальные группы по продвижению русского языка. Какие это два выхода? Первый выход, то есть человек верующий, он хочет понять то, что говорится на литургии, он должен изучать церковно-славянский язык. Но это проблема, потому что взрослые люди, им просто некогда, они не будут заниматься изучением этого языка, вообще изучение нового иностранного языка, это сложно. Для детей, значит, им надо куда-то водить их в воскресные школы, устраивать им эти уроки. Это тоже не всегда удобно. Поэтому это большая нагрузка. Тот, кто действительно хочет, так сказать, прорваться в этом изучении, тот действительно, такие люди находятся, но их обычно мало. Поэтому церковь в этом случае должна, наоборот, помогать людям, идти им навстречу. Если она вводит элементы русского языка, людям просто легче будет понять литургии. Ну вот, в силу вот этих вот определенных обстоятельств, в силу удержания такого консервативного положения, да, древности, инерции, вот это вот не происходит.
А еще у меня возник вопрос по поводу шрифта написания, да, буквально 30 секунд. На иконах тоже писать на современном русском?
Ну, собственно, вопрос икон там не обсуждался как таковой, да, обсуждается только текст, но с иконами проще, потому что вообще все, что касается письменного языка, то есть письменности, тут как бы легче. Проблема вот в 19 веке, в середине 19 века, когда возник вопрос перевода вообще писания на русский язык, это было сделано. То же самое можно, собственно, и к иконам. Но опять же, с другой стороны, сам строй икон, их древности, он
это опять, да, опять вопрос соотнесения традиции, да, требований современности. Юрий Михайлович, спасибо вам большое. Юрий Табак поделился своими комментариями в студии. Алексей Красильник, Алексей Тимофеев.
Если молитесь, молитесь искренне, неважно
это
на
главное,
каком
неважно,
языке.
Как.
Докопаемся.